Братья и сестры, хочется еще прочитать Слово Божье, порассуждать, помолиться вместе и как бы сделать, может быть, оценку и саму себе, и как бы с точки зрения Слова Божьего взглянуть на себя, на свой жизненный путь. Мы прочитаем один стих небольшой, это из первого послания Коринфянам, 11 главы. Это третий стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Это слова апостола Павла. Он говорит, что есть истинное основание, и другого не существует. Это основание есть Иисус Христос. Ну, что значит основание? Положить основание. Ну, мы бы сейчас сказали бы, более современно сказали бы, это фундамент. То есть в любом здании есть фундамент. Там дальше вообще и по контексту говорится о строительстве. Мы, братья и сестры, все являемся строителями. И не просто какое-то малозначащее мы строим, но мы строим здание своей жизни. Иногда люди говорят, я не раз слышал такое выражение, когда начинают рассказывать о своей жизни, о своей судьбе, говорят, у меня жизнь не сложилась. Ну, конечно, можно посочувствовать такому человеку, но всегда у меня вопрос возникает, То есть, а кто жизнь эту складывал, что она не сложилась? Или это сама жизнь так виновата, что вот, ну надо же, вот не сложилось? Или все-таки мы тут какое-то участие тоже принимали в укладывании или вкладке нашей жизни? Если результат потом такой плачевный, еще все в трещинах, то, может быть, наша вина здесь тоже есть. В чем причина? Знаете, я пример такой приведу. Один брат молодой мне сам рассказывал эту историю. Он как раз решал свой семейный вопрос. И как бы, ну, а дома или жилья у него не было. И он искал еще параллельно, уже брак был как бы определен, дата, все. И он искал параллельно место, где он будет жить. Ну и у него какая-то была небольшая сумма денег. И вот он искал как бы жилье такое, чтобы в эту сумму вписаться. И он в городе жил, и несколько мест посмотрел, несколько домов, и везде очень, ну, дорого просили хозяева. И он подумал уже, что, вероятно, не получится ничего, то есть такой небольшой суммы ничего не получится приобрести. И вот нашел один домик, небольшой такой, красивый, и, кажется, зашел внутрь, так хорошо, и обои поклеены, видно так, что свежий, как бы ремонт сделан. И хозяин такую сумму требует, ну, как раз вот его, как бы по его возможностям. А это был период зимний такой. Он как бы недолго размышлял, и как бы, ну, тут может быть и радость, так сказать, свое место имела, что он тщательно не рассмотрел все. Но он этот дом приобрел. И через некоторое время брак состоялся, вот он молодую жену в этот дом привел. Ну, и они постарались там сделать как бы свое уютное гнездышко там где-то. И кафель положили где-то, значит, обои попереклеили. Сделали там еще, покрасили все. В общем, так хорошо, кажется, начало семейной жизни. Но потом пришла весна. И что-то он смотрит, что-то с этим домиком, что-то не то происходит. Двери, окна начали, как бы перекос какой-то, не закрываются. Потом дальше больше все, такой наклон как бы происходит в одну сторону. Уже начал этот весь кафель отваливаться, начал обои трескаться. И все дальше, больше. И там уже, когда лето началось, там уже было, он имел такой серьезный перекос. Где-то на, чуть там, где-то сантиметров на 20, может, больше. И тогда только он впервые забрался как бы в погреб. И там раскопал, посмотрел, что там такое внизу. И оказывается, что у этого домика фундамент был только с одной стороны. Вот на одной стороне фундамент, а с трех сторон там ничего не было, а были какие-то подставлены, ну, буквально в смысле чурки, вот прямо взяты с дрова, из дров. И туда они подставлены, подложены, и видно было, что не первый раз там как бы клинья забивали, то есть домик опускался, они клинья подбивали. Ну, а потом хозяин решил, чтобы это все быстрее продать, и он снова подложил чурочки, и внутри все заделал так, что выглядело очень неплохо даже. И вот теперь ему пришлось все переделывать. То есть, знаете, как это, убирать все эти чурки, поднимать, заливать фундамент. Это была очень-очень большая работа. Ну, а не говоря уже о том, что там внутри это, как бы вся эта косметика, так сказать, все это исчезло. И, друзья, вот так может быть и в нашей жизни. То есть, в жизни людей так случается, что, казалось бы, все хорошо, начало неплохое, и все идет как будто. Может быть, уже жизнь, кажется, сложившаяся, уютная. Но если вдруг мы начинаем замечать, что где-то пошли трещины, где-то что-то какое-то неустройство, что-то не так, может быть, стоит обратить внимание на фундамент, то есть на чем наша жизнь строилась. От этого фундамента зависит очень важно, то есть все дальнейшее зависит от этого фундамента. Это самый важнейший вопрос. Хотя, надо сказать, братья и сестры, что фундамент – это не самая, как бы назвать, заметная часть здания, да? Если там где-то крыша, она заметна, да, или окна, как бы там отделка какая-то, там сайдингом или чем, она бросается в глаза. А вот что там внизу, фундамент, это не бывает видно сразу. И, между прочим, чтобы фундамент заложить, это нужно самая тяжелая работа в строительстве. И работы много, работа тяжелая, но потом ее практически не видно. То есть дом строится дальше, если фундамент хороший, то этот дом будет стоять очень долго. Если фундамент слабый или его вообще нету, то крушение этого дома, оно будет неизбежно. Только вопрос времени. И вот, друзья, в духовной жизни, в нашей личной жизни очень большое значение, что у нас, какое у нас основание, какой у нас фундамент. Иногда нас называют фундаменталистами, хотя в последнее время это слово, оно как бы приобрело несколько отрицательный оттенок в связи с вот этим исламским экстремизмом. Но разве, братья и сестры, разве плохо иметь фундамент своей жизни? Иметь твердое основание, твердую опору, твердую основу. То есть на чем свою жизнь строить? Это очень даже неплохо. И, к сожалению, большинство людей об этом не задумываются. Мы читаем притчи Иисуса Христа о мудром строителе, который, прежде чем строить свой дом, он копал, углубился, положил основание на камне. И когда потом поднялась вода, когда полили дожди, когда ветры налегли на этот дом, то он устоял, потому что основан был на камне. А другой человек, он построил быстро, он построил на песке. Но когда разлились реки, и вода как бы подмыла этот дом, то он рухнул, и падение его было великое. Братья и сестры, для нас это прекрасная возможность сделать оценку. Когда мы открываем Слово Божие, когда мы вникаем в Него, это прекрасная возможность сделать оценку нашего основания, то есть на чем мы строим свою жизнь. Я бы хотел перечислить несколько ложных оснований. То есть другого, кроме истинного, кроме основания Иисуса Христа, его фактически не существует. Все остальное – песок. Но люди настолько бывают убеждены как бы в прочности основания своей жизни, что просто удивляешься. Какие ложные основания существуют? Ну, братья и сестры, мы живем сейчас в таком мире, где, я бы так назвал, торжество плоти. То есть человек часто надеется или уповает на свою плоть. У меня один родственник, он все время говорит, что если я вот этими руками себе не помогу, мне никакой Бог не поможет. Примерно так. То есть упование на самого себя, на свою плоть. В мире ценятся те люди, которые как раз сильные, красивые, знаменитые, которые как бы добились чего-то сами. Да? Многие как идеал это считают и уповают на себя. Сейчас на библейских курсах один молодой человек рассказывал, как он сам себя воспитывал, волю воспитывал, физически тело тренировал, то есть имел такую цель, чтобы стать как бы физической и боевой подготовки таким специалистом. И насколько потом эти годы посвященные оказались совершенно ненужным, напрасно потраченное время. В современном обществе как будто не существует или не уделяется внимания, как будто все должны быть здоровые, красивые, и это вот как бы эталон представляется. Люди не обращают внимания, что рядом, где-то совсем рядом существуют люди, которые, ну как говорят, обделенные судьбой, несчастные, инвалиды, больные. И когда мы, христиане, вот бывает, что встречаемся или даже специально посещаем, мы однажды посещали дом инвалидов с проповедью Евангелия, и просто поражаешься, сколько людей, которые надежду на плоть, она полностью потеряна. То есть люди, которые никому не нужны. Я один пример расскажу. Там, когда беседовали, каждая судьба, она, можно как бы о каждой судьбе рассказывать. Встретились с одним человеком, у него нет ни пальцев на руках и нет ступней. И так с ним беседовали, он как-то интересовался Словом Божьим. И вот он рассказывал, что он, как получилось, он, оказывается, был знаменитым аккордеонистом. И вот когда-то с юности начал играть, и способности у него такие проявились. И он там на всяких конкурсах участвовал, и дальше, и в Москве даже на центральном телевидении выступал. И жизнь была очень легкая и очень веселая, говорит. И я, говорит, думал, что так будет всегда. Очень легко все давалось, знаменитость, известный, деньги были, все. Но однажды случилась такая история. Если бы, говорит, я еще был бы пьяный, говорит, я бы, ну, как это сказать, ну, еще как-то, это понятно, говорит, но я был абсолютно трезвый. Шел вечером и решил там путь куда-то сократить. А зимой дело было, где-то 35 градусов мороза. где-то путь решил сократить между гаражами, пошел между этими гаражами, а что дальше было, говорит, я не могу вспомнить. Скорее всего, кто-то по голове ударил его очень сильно. И обшарили карманы его, там что было, вытащили и бросили его лежать. Нашли его только утром, и мороз такой был, у него руки замерзли, обморозил, и ноги, ступни тоже. Ну и пришлось в больнице ампутировать все. И вот после этого оказалось, что он никому не нужен. То есть аккордеон теперь он уже не способен все. А он кроме этого в жизни ничего не умел, ничего не знал. Жена его тоже оставила. И оказалось, что вот столько было друзей, столько было, кажется, все были рады его видеть, а сейчас оказался никому не нужен. И вот он большую часть, вторую половину жизни, он оказался в доме инвалидов, и как бы абсолютная безысходность. Как можно, то есть, надеяться на себя? Это вопрос. Люди многие надеются, но основания строят это, берут за основание. А можно ли надеяться на себя? Другое основание. Люди надеются на других людей. Они мне помогут, они меня поддержат. Но насколько это бывает тоже шаткое основание, да? Люди любят как бы находиться в каком-то обществе, где как бы чувствуется какая-то поддержка друг друга. То есть существует такая надежда, но она бывает очень, очень шаткой. Ну, мы вспомним несколько библейских примеров. Например, блудный сын. Когда он оставил отца, не знаю, оглядывался ли он назад на отцовский дом, но когда он ушел, в кармане у него были деньги, то, конечно, ему казалось будущее очень радужным и перспективным. В дальнюю страну он уехал, за границу, там прожил свою жизнь, написано, расточил свое имение, живя распутно. То есть Библия не говорит подробностей, не рассказывает, как современные романы или фильмы, которые вот как раз бы эту распутную жизнь, они бы показали очень подробно. А Библия говорит короткой строкой. Расточил имение свое, живя распутно. Все. И начал нуждаться. И написано, и пошел, пристал к одному из жителей страны той. Вот слово «пристал» меня всегда как бы удивляет. То есть это человек, который некогда был достаточно богатый, сын богатого отца. То есть слово «пристал» это что говорит? То есть он ходил за ним, как бы умолял его, упрашивал, ну ты дай мне какую-нибудь работу. Ну можно предположение сделать, что это один из его бывших друзей. Когда-то вместе, когда у них были деньги, это были лучшие друзья. Теперь экономический кризис, этот оказался, голод в той стране настал. Тот еще остается как бы на плаву, а блудный сын все расточил, ничего нету. И вот он теперь ходит за ним, ну мы же друзья были, ну ты хоть что-то мне сделал, ну помоги хоть как-то, ну что-то. Он говорит, да сейчас всем тяжело, вот, видишь, голод настал, всем тяжело, где я тебе работу найду? И вот он ходил, его упрашивал, приставал, то есть. И наконец он говорит, ну иди на поля мои, паси свиней. Вот его такой был как бы исход жизни в мире без отца. То есть оказался, ну как это очень у нас часто проповедуется, у свиного корыта оказался этот сын богатого отца. И желал напитаться рожками, которые ели свиньи, и то не давали ему. То есть такая оплата была, я не знаю какая, кусок хлеба, может быть, бросали ему в конце рабочего дня. То есть вот так понадеялся на людей. Другой пример, Лот. Помните, его история тоже интересная, так очень много уроков можно извлечь из нее. Надо отметить, братья и сестры, что все-таки Лот был праведником. Так написано конкретно в Новом Завете. Он сей праведник. Несколько раз повторяется, что он праведник. С этой точки зрения мы должны подходить, рассматривая его жизнь. Эта жизнь была праведника, но в жизни своем несколько сделал неверных шагов, неверных поступков. Это можно подробно разбирать, братья и сестры. В Содоме живя, он мучился в праведной душе своей, утомился среди, в обращении среди людей неистово развратных, да? Но когда Бог по милости своей вывел его и жену, и двух дочерей из Содома, и Божий путь он показал, Господь через ангела сказал, беги на гору и не оглядывайся. Я не знаю, братья и сестры, что там было на горе, я не знаю. И Лот не знал тоже. Но я думаю, что если Бог отправляет куда-то, Он не направляет нас как бы в какое-то неустройство, в какую-то проблему, в какие-то трудности. Я думаю, Он не направляет туда. Для Лота на горе был какой-то выход. То есть Бог для него предусмотрел уже наперед. Но вообще это была ночь. И бежать в гору в ночью, это легко или тяжело? Ну, думаю, что это тяжело. Бежать ночью на гору и в какую-то еще неизвестность. И поэтому, когда он только эту перспективу представил, он сразу оборачивается, говорит ангелам, говорит, нет, владыка, нет, владыка. Слова противоречивые, да, нет, это если нет, то вот какой же это владыка? А если владыка, разве можно владыке говорить нет? Но он говорит, нет, владыка, я побегу вот в этот город, Сигор, он же мал, и сохранится жизнь моя. Ведь Бог ему сейчас жизнь спас, кажется, и направляет куда-то, Божью волю открывает. На гору беги. Нет, владыка, я побегу туда. А почему, вот вопрос можно задать, почему он побежал в Сигур, что его там привлекало? Я не знаю, но как бы в Библии нет, только какие-то, может быть, как намеки можно найти. Но один я момент помню, где, оказывается, Лот был в плену, и похоже, что вместе с царем Сигура. И, может быть, они наверняка знали друг друга лично. То есть Лот куда-то в темноту на гору бежать, зачем? А вот рядом огни Сигура, маленький городок, и там царь знакомый. И, наверное, когда-то, может быть, когда Лот еще занимал какое-то положение, может быть, Лот еще тогда думал, или царь Сигура говорил, да мы с тобой же друзья, в любое время можешь ко мне обращаться, нет проблем. И он подумал, ну почему я побегу в Сигур, этот маленький город, сохранится жизнь моя. Ну и, знаете, настолько было его сердце настойчивое, что Господь попустил, говорит, беги в Сигур. Братья и сестры, на это редко обращают внимание, что как раз на этом пути в Сигур он и потерял жену. Возможно, если бы он побежал все-таки на гору, возможно, такой трагедии бы не было. Ну а дальше, как следствие, трагедия с дочерьми произошла, поскольку он жену потерял. И, братья и сестры, вот на этом пути как раз это, произошла эта потеря. Но смог ли он жить в Сигуре? Да не смог. Не смог он жить в Сигуре. Почему? Потому что когда он пришел туда, он не принес с собой ни одного, как бы сказать, ну, никакого сокровища из всех своих больших богатств. Ни одну овечку не привел с собой. И пришли там три погорельца, которые стали проситься, чтобы здесь пожить в этом Сигуре. Ну и знаете, конечно, никто, наверное, в том числе и царь Сигура, никто их не приютил. Такие люди, или как бомжи, они никому не нужны. Сколько они там не ходили по этому Сигуру, нигде не нашли пристанища. И пришлось жить в горе. Вот настолько надежда на человека, настолько она ненадежна бывает, как часто люди подводят, и серьезно подводят. Мы надеемся, у нас друзья, у нас связи, у нас возможности, и все это, оказывается, рушится, и как мыльный пузырь лопается. То есть люди – это очень такие существа ненадежные. И есть только одна надежда – это Бог, который неизменный. То есть если Бог что обещал, Он никогда, никогда Он не приступит своего слова. Очень многие потерпели в жизни кораблекрушение, жизнь у которых рухнула из-за того, что надеялся на другого человека. Братья и сестры, вопрос все-таки, что же является истинным основанием? Здесь мы уже прочитали и ответ, то есть это Иисус Христос. Нет другого основания. Нас возлюбил именно Иисус Христос. Тот человек, который доверил свою жизнь Иисусу Христу, кто его взял за основание своей жизни, тот никогда не постыдится, никогда не разочаруется. Иногда люди говорят, что это означает? Как свою жизнь доверить Христу? Каким это образом может произойти? Библия, она дает на этот вопрос ответ. Как свою жизнь построить на основании Иисуса Христа? Как найти это основание? Я уже сказал, что работа эта может быть длительная, может быть трудная, но стоит посвятить этому время, чтобы построить свою жизнь на камне, на Христе. Очень часто люди говорят, мне некогда, у меня сейчас много чем заниматься. Это как нелепо, то есть сейчас они строят, что-то делают, а основания нет, основания песок, оно все разрушится, все, что делал, все напрасно, эти годы напрасно окажутся. А может быть лучше сейчас остановиться на своем пути, посмотреть, как тот брат спустился вниз в подвал и посмотрел, на чем же там дом-то его держится, да? Может быть сейчас в такое время заглянуть в глубину своей души и посмотреть, на чем я свою жизнь строю? Искать, во-первых, искать. Христос говорит, ищите и найдете. То есть, чтобы вот это основание приобрести, его нужно искать. Я вспоминаю, когда-то здесь пришел первый раз в собрание и здесь крещение принимал. Но и до того, как я пришел сюда, я уже встречался с некоторыми братьями и сестрами, но тогда они еще как бы не были братья и сестры мне. Просто некоторые люди, которые приглашали меня сюда на собрание. И один молодой человек, он мне постоянно так убеждал или говорил, приходи к нам, у нас много молодежи, у нас такие общения хорошие проходят. А я в это время искал истину. И я так в сердце своем так размышлял, говорю, ну, и может быть даже говорил ему, я не помню. Если там есть истина, пусть там будут даже одни бабушки, я туда буду ходить. Если там нету истины, тогда пусть там вся молодежь города будет, мне там делать нечего, там, где нет истины. То есть я искал не молодежь, не общение, я искал истину. Братья и сестры, знаете, этот молодой человек, он в церкви не удержался. Может быть, как раз больше его привлекало как раз и вот это молодежное общение. Но, братья и сестры, мы, если строим свое основание, нам нужно искать. Искать как сокровище, искать как драгоценность величайшую. И много писаний, примеров этого. То есть, как искать истину. Не то, что блестящие обертки, не то, что красивая мишура какая-то нас должна привлечь. Истина, она не бывает как бы в этом мире такой, как бы разукрашенной рекламами. Истина, она сама по себе истина. То есть, она ценность представляет сама по себе. И нет другой истины. Истина – это Христос. То есть, во-первых, нам нужно искать эту истину. Следующий момент – это как бы углубиться. Ну, во что углубиться? Конечно, тут можно по-разному так рассуждать, но я бы хотел на один момент внимание обратить – углубиться в себя. То есть, увидеть себя, как бы в тайники своей души погрузиться. И что в моем сердце представить пред светом Божьего лица? Открыть это свету Божьему. То есть, кто я есть такой? И знаете, открытие, которое нас ожидает, это открытие неприятное. То есть, такого не будет. Если искренне человек посмотрит себя, он не обнаружит там прекрасного и совершенного человека. Если кто-то говорит, он просто ослеплен. Как тот фарисей, который, стоя перед Богом в храме, он говорил, что «я хорош, я не таков, как прочие люди». Это значит, что он был слеп. Положение грешника, мытаря, который пришел, оно было намного лучшим. То есть он не смел даже глаз поднять на небо, бил себя в грудь и говорил: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Когда-то у Ньютона спросили: «Какое твое самое величайшее открытие?» То есть, какое самое большое открытие в своей жизни сделал? Он сделал много открытий. Он, знаете, сказал, какое открытие? Говорит: «Самое большое открытие в моей жизни, когда я открыл, что я великий грешник». И для многих людей это открытие, эта тайна остается пока закрытой. Можно делать открытие, можно стать великим человеком, можно многого добиться в жизни, и так и не открыть, что я великий грешник перед Богом. Но, братья и сестры, это неприятное открытие. Но это открытие, которое дает надежду. Потому что Христос пришел спасти мир, пришел спасти грешников. Не для праведников пришел, а для грешников. Если я обнаружу, что я грешник, это печально, но радостно то, что для меня приходил Христос. Значит, для меня открыто это спасение. Чтобы спастись, нужно увидеть себя грешником. И следующий момент – это увидеть Иисуса Христа. Увидеть распятого нашего Господа, который страдал за наши грехи на Голгофском кресте. То есть это не просто какой-то факт истории, не просто красивое изображение на барельефе где-то на иконе Иисус распятый, а это живой Христос, который приходил для того, чтобы умереть за тебя и за меня. Он пострадал, и никто другой. Никто не протянет больше руку помощи, как только тот, чьи руки, чьи ладони пронзены гвоздями за наши грехи. Никто не страдал, никто и не воскресал из мертвых, кроме Иисуса Христа. И мы с верой, если приходим к Голгофскому кресту, со своими грехами, обремененные, может быть, уже бессильные, но у креста есть сила, и грех наш очистить, и дать нам эту новую жизнь, новую силу. И блажен тот человек, который это совершил в своей жизни. Братья и сестры, мы должны все делать оценку своему состоянию. То есть нельзя считать, что это однажды только когда-то случилось, мы пришли ко Христу, ну и все теперь, очистились. Но, братья и сестры, это очень часто человек начинает вот с того фундамента, как будто незаметно свое строение куда-то уводить в сторону. И где-то забываем, Христос где-то остается позади. И опять мы на плоть надеемся, опять на людей надеемся. Смотрите, братья и сестры, чтобы не оказалось потом крушение великое. Особенно хочется обратиться к тем, кто еще жизнь свою не построил на Иисусе Христе. Для кого Христос пока только, ну, может быть, только слово, пока только информация, как бы для размышления. Вы можете это сделать, вы можете доверить свою жизнь Христу, прийти к Нему, открыть Ему свое сердце, сложить свои грехи, свое вот это бремя, принести свою разрушенную жизнь и сказать: «Господи, все негодно. Господи, даруй мне сил начать все сначала, начать сначала с Тобой, в Тебе». Братья и сестры, мы будем молиться. Хотелось бы, чтобы мы могли искренне обратиться к Господу и проверить, на каком основании мы стоим, чтобы Христос был нашим фундаментом, нашим основанием, нашей жизни, нашей церкви, нашего спасения. И хочется обратиться к тем, кто сегодня в этом служении еще не строит свою жизнь на Иисусе Христе. Можно сегодня сделать этот шаг, может быть, первый шаг, эту истину увидеть, Иисус Христос. Может быть, сердце, оно так и говорит: это да, это правда, это истина. Вот я пришел в собрание, послушал, ну как бы сердце подсказывает: да, это правильно, эти люди правильно верят, правильно живут. Это правда, да. И знаете, это говорит не проповедник, это говорит наше сердце, это говорит Дух Святой. И надо быть очень внимательным к действию этого нежного голоса Духа Святого, Иисуса Христа в нашем сердце. Если я понимаю, это истина, это правда, это требует следующего шага. Если мы видим Иисуса Христа, распятого на кресте, и Он как бы перед нашими глазами начертан, вот Он, Христос распятый, вот кровь течет его из Его ран, и она течет не просто так, она течет за мои грехи, за лично мои грехи, потому что я такой негодный грешник. И, братья и сестры, если это так, Если мы видим себя грешником, понимаем, что это истина, видим Иисуса Христа распятого за наши грехи, то остается сделать еще один шаг, то есть доверить свою жизнь Господу. Мы называем это покаяние, то есть покаяние – это полный поворот жизни. Когда человек понимает, что все, что он строил, все разрушено, жизнь не сложилась, но есть Христос, и обратившись к Нему, я обрету новую жизнь. Человек как бы останавливается на своем пути, видит Христа, поворачивается к Нему. Вот это вот истинное покаяние. Мы обычно приглашаем так, чтобы в конце служения, кто желал бы покаяться, жизнь свою доверить Христу, пройти сюда вперед и в кратких словах выразить это Господу. Некоторые говорят, я не умею молиться, я не знаю, как молиться, и какие молитвы читать. Для Господа дорого, пусть одно слово, но сказанное от сердца. Когда человек склоняет свое сердце и свои колени пред Господом, Бог всегда дает ему слова для молитвы. Что сказать Господу? Самое главное слово, которое нужно сказать, это слово «прости». Когда я каялся, я сказал только два слова «Господи, прости». Но произвели эти два слова полный переворот в моей жизни. И этих слов достаточно. «Господи, прости». Может быть, кто бы желал покаяться, попросить у Бога прощения, сказать «Господи, прости», то можно пройти сюда вперед и склонить колени. Встанем для молитвы.
Держись Христа, держись, как только можешь, чтоб ты был жив, Он смертью заплатил. Держись Христа, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести. Держись Христа, когда ты Христа, держись. Держись Христа, когда идти нетрудно, и удаются все твои дела. Когда забудешь тягость жизни скудной, здесь искушение упустить Христа. Когда забудешь тягость жизни скудной, держись Христа, держись Христа.
Держись Христа, кого еще держаться? Не за людей, за Господа держись. Мы так способны падать, ошибаться. Лишь Он преображает нашу жизнь. Мы так способны падать, ошибаться. Держись Христа, Христа, держись.
И не забудь открытой Богом тайны, известной всем держащимся Христа. Нас исцеляют Иисуса раны, а приближает к небу путь креста. Нас исцеляют Иисуса раны,